We are going to take this a step further.
Мы сейчас сделаем еще один шаг.
But I do want to pause, maybe for some questions, even about this diagram and some of the things we've talked about.
Но перед этим хочу уделить какое-то время. Может быть, у вас есть вопросы по этой диаграмме, по тому, о чем мы только что говорили.
Please don't be afraid to ask questions.
Не бойтесь задавать вопросы.
Your approach to counseling is kind of when people come to you to ask your opinion. So that cases are critical or emergency. In your church, do you do only this kind of emergency counseling or not?
Well, we do all kinds of counseling.
Ну, у нас всякое. May I repeat the question?
Yes, please.
Значит, вопрос такой, что тот подход, который вы сейчас говорите, это когда люди приходят к вам и уже просить совета. Это какая-то крайняя ситуация уже, критический случай. И вопрос, у вас в церкви только таким критическим душепопечением занимается или нет?
Yeah, we do all kinds of counseling.
У нас в церкви есть разные виды душепопечения.
We don't say no to any kind of counseling.
Мы не говорим нет какому-то виду душепопечения.
Some people have been dealing with problems for a long time.
Некоторые люди в течение долгого времени борются с какими-то проблемами.
Finally, for whatever reason, starting to address it.
И потом уже по какой-то причине они начинают спрашивать об этом.
And because of that, perhaps I'm going to go more slowly with them.
И, может быть, в связи с этим я более медленно с ними занимаюсь.
We have people who call in a crisis situation.
А бывают люди, которые уже в кризисной ситуации обращаются за помощью.
A very difficult emergency.
Когда что-то очень срочное, очень трудное.
For a variety of reasons.
И по разным причинам.
It could be an emergency related to their marriage.
Может быть, это какая-то крайняя ситуация с их браком.
One or both are in jail.
Может быть, в тюрьме оказывается кто-то.
I've had those calls.
Один или даже двое попадают в тюрьму, даже такие мне звонили.
Or it's some other, not a counseling situation so much as a tragedy has happened in the family.
Ну, или бывает не столько это душепопечение, но какая-то трагедия происходит.
So we have to respond to every situation.
Мы должны реагировать на каждую ситуацию.
And there are some things that are going to be the same about our response in every situation.
Но во всех таких ситуациях будет нечто общее для них.
Our end goal is going to be the same.
Наша конечная цель будет одинаковая во всех
How
случаях.
We initially address it may be different.
Может быть, будет отличаться, как мы сначала это будем делать.
If somebody's in a crisis situation,
если кто-то в кризисной ситуации,
in an emergency,
что-то произошло непредвиденное,
I'm not going to spend a lot of time just getting to know them and tell me about yourself.
Я не буду очень много времени знакомиться с ними. Расскажите мне еще, кто вы такие.
To me, the comparison is to a hospital.
Я здесь могу сравнить это с больницей.
You have the emergency room.
Есть комната экстренной помощи.
And you have the people that are in on the floor in rooms.
А есть люди просто на этаже.
If someone's in the emergency room.
Если кто-то в палате экстренной помощи.
And they're not breathing.
И он не дышит.
Or they're bleeding profusely.
Или кровотечение не останавливается.
And they also have some. What's something else? They also have a rash on their arm.
Ну, и еще сыпь на руке какая-то.
Well, the doctor's not going to start treating the rash.
Доктор же начнет не сыпь лечить сначала.
They're going to try to start the breathing.
Сначала нужно, чтобы человек задышал.
Stop the bleeding.
И остановилась кровь.
They won't even deal with broken bones initially.
Сначала даже переломанные кости не будут
until
лечить.
Until the patient is stabilized.
Пока пациент не будет в стабильном состоянии.
And then they'll start to deal with other things.
И потом уже начинают делать
other
все остальное.
Diseases.
Другие болезни смотреть.
So sometimes counseling is that way.
Иногда душепопечение похоже на это.
Because of the crisis. Of nature of it.
Из-за того, какая суть этого кризиса.
And I'm doing something very, very fast to offer some initial help.
Нужно что-то очень быстро сделать, чтобы начальный этап помощи оказать.
So that we can move them to the floor.
Чтобы потом можно было перевести в обычную палату.
And start to deal with deeper things.
И потом уже более глубоко заниматься постепенно.
So is that what you were asking?
Об этом вы спрашивали?
Do you just wait for people to call you, or you do something to to make counseling before they call you. If you have a lot of crisis sicknesses, then maybe there were not enough measures taken beforehand to prevent this. Вопрос такой: только ли вы ждете, что люди обратятся к вам за помощью, или вы предпринимаете что-то, чтобы защитить их от этого? Может, нужна профилактика, а не только лечение кризисных ситуаций?
I forgot the first part.
Do you always call, wait for call, or do you...
To the first part, the answer is yes.
На первую часть вопроса ответ «да», делаю, и то, и другое.
Most of the people have contacted me.
Но большей частью люди обращаются
That's
ко мне.
The majority.
Это большая часть.
I'm not looking for problems.
Я не выискиваю проблемы.
I know there are problems.
Я знаю, что проблемы есть.
Every problem doesn't demand counseling.
Не для каждой проблемы нужно душепопечение.
I mean, every single one of us are struggling with something.
Я знаю, что каждый из нас с чем-то борется.
At any given time of our lives.
В любой момент нашей жизни.
And a particular sermon convicts us.
Может, какая-то проповедь обличает нас.
You know, and I go seek forgiveness from my wife about something. And...
Я иду к жене, прошу прощения за что-то.
Or her to me.
Или она у меня.
And that takes care of it.
И мы сами об этом можем позаботиться.
We don't run to the counselor now.
Мы не бежим за помощью к душепопечителю.
We're always dealing with our sin. Every people in my church is.
Мы всегда боремся со своими грехами, и так все люди в церкви.
But there are certain people that are struggling even more than normal.
Но есть люди, которые труднее бороться с этим, чем
so,
обычно.
Yeah, they ask for help.
Да, и они просят о помощи.
And that would be the majority of those I counsel.
Это большинство тех случаев, когда я провожу душепопечение.
But sometimes,
но иногда бывает.
I do know something is going on.
Когда я вижу, что нечто происходит,
and I reach out to them myself.
И я сам туда вмешиваюсь.
That's not easy to do.
Это сделать нелегко.
It could even be dangerous.
Это может даже опасно.
But I do that.
Но я это делаю.
Maybe I'll just go have maybe go just spend some time with that husband.
Может быть, я приглашаю этого мужа, какое-то время с ним провожу.
And ask some questions.
И задаю вопросы.
And give him the opportunity to open up.
И даю ему возможность, чтобы он сказал.
If people don't want to be helped, then I can't help them.
Если люди не хотят получать помощь, я не могу им помогать.
But let me say something more about counseling.
Но давайте еще скажу что-то о душепопечении.
Counseling starts in the pulpit.
Душепопечение начинается за кафедрой. Я постоянно веду душепопечение людей.
Expositional preaching.
Экспозиционная проповедь.
Is not the same thing as just exegetical preaching.
Это не то же самое, что просто экзегетическая проповедь.
And sometimes young seminary students have to learn that lesson.
И в некоторых случаях молодые семинаристы должны это усвоить.
It's not an opportunity to just teach them all the Greek and Hebrew I've learned.
Это не просто возможность, чтобы они блеснули знаниями еврейского и греческого.
All of that is to help me understand the text.
Но все должно быть направлено, чтобы я лучше понимал текст.
So I can explain what it says.
Чтобы я мог объяснить, что это значит.
What it means by what it says.
И что там говорится, какой смысл того, что говорится. И как это применяется в жизни. Каждая проповедь должна выполнять эти три цели. Каждое воскресное утро я веду душепопечение. Просто когда готовлю проповеди. Я думаю, как это повлияет на брак, на воспитание детей, на холостых людей, на финансовые трудности. И я смотрю, какие можно сделать выводы, какое применение людям предложить.
So I don't get hundreds of calls of people in crisis.
Так что мне не сотнями люди звонят в кризисных ситуациях.
But the people who are in crisis,
но те люди, которые действительно попали в кризис,
it is true, they're not listening.
Это правда, они не слушают.
Or they're not coming like they should.
Или они не так, как должны слушать.
They're not applying what they hear.
Они не применяют то, что они слышат.
It's the people's responsibility to apply what they hear from the sermon.
Это ответственность людей, чтобы они применяли в жизни то, что они слышат в проповеди.
But some of these counseling principles principles that we're talking about this week,
но вот те принципы душепопечения, которые мы обсуждаем на этой неделе,
they come out in my sermons frequently.
Они часто бывают в моих проповедях.
And I think that's the right thing to do.
Я думаю, это правильно.
So a lot of counseling is taken care of right there.
Так что многое по душепопечению я делаю прямо за кафедрой.
Plus there are people in our church.
И есть еще люди в церкви.
Who are just living out the one another's.
Другие люди, которые просто живут, помогают друг другу.
And they're spending time with somebody in their small group.
Они тоже участвуют в малых группах, уделяют время друг другу.
Encouraging them with scripture.
Ободряют, призывают к Писанию.
And the pastors never even know about it.
И пастор даже иногда не знает об этом.
We call that step one of discipline process.
И мы называем, что это первый шаг церковной дисциплины.
It's going on in ways that we never hear about.
Это происходит, но мы никогда об этом не слышим.
And encouraging one another and helping one another.
Когда люди помогают друг другу, обличают, ободряют.
So, I mean, you know, at the top of this pyramid.
И наверху этой пирамиды.
Then you've got a group of people who need more help than that from the pastors.
Есть какая-то группа людей, которым нужна особая помощь от пастора.
And maybe some smaller percentage.
И может еще меньше процент.
And it changes sometimes.
Иногда это меняется.
It might be in a crisis.
Которые находятся в кризисе.
So we see all kinds.
Так что мы видим разные эти виды.
But one thing that's the same about every situation.
Но вот что одинаково в любой ситуации.
It's true about the preaching.
Это верно для проповеди.
It's true about the discipleship and counseling.
Это верно для ученичества и душепопечения.
It's true even about the crisis situations.
И верно даже для кризисных ситуаций.
We are trying to determine what is going wrong in the person's heart.
Мы стараемся выяснить, что неправильно происходит в сердце человека. Какие помышления и побуждения сердца. Это не меняется.
Now, as the week goes on, you'll see that explained a little bit more about how to deal with situations.
Дальше на этой неделе вы увидите, мы будем рассматривать, как в разных ситуациях лучше поступать.
But I do want to give you another word to consider.
Но я хочу, чтобы вы рассмотрели еще одно слово. Это на следующей диаграмме у вас есть. Я точно не знаю, как это будет на другом языке, в другой культуре. У каждого народа есть свои выражения. Вот такая диаграмма.
There's a word here called reality.
Тут слово «реальность».
And there's a word up here that's something like expectations.
А здесь слово «ожидание».
I want to talk about that.
Я хочу об этом поговорить.
Let me first say that it's just a word.
Когда мы говорим, что здесь просто есть слово,
you have an expectation about something.
У вас есть ожидание о чем-то.
You expect something to happen.
Вы ожидаете, что нечто произойдет.
Nothing sinful about that word.
Само это слово не греховное. Может быть, мы с женой будем говорить по телефону, и она говорит, ну, ты во сколько сегодня будешь дома? Ну, я говорю, ну, ожидаю, что в 7 буду. Ну, хорошо, буду ожидать тебя около 7. Это просто слово. Слово из словаря. Но на этой диаграмме я использую ожидание как синоним для слова похоти.
There is a kind of expectation.
Есть такой вид ожиданий,
that has some, baggage to it.
Которые несут еще дополнительную нагрузку.
It means more than just the simple word you expect something to happen.
Это какой-то больший смысл, чем просто вы ждете, что нечто произойдет. Когда вы ожидаете, что перерыв будет вовремя. Ожидаете, что обед будет в какое-то время. Но я говорю об ожиданиях, которые, по сути, то же самое, что и похоти. Вот что я часто слышу в душепопечении. Я слышу, как люди говорят о своих ожиданиях. Иногда я само это слово слышу. Молодая жена рассказывает о своих трудностях. Ну вот, мы уже 2 года как поженились. Но он теперь не такой, как раньше, когда мы встречались. Ну, когда мы встречались, он был такой добрый, терпеливый. Ну вот, мы поженились. И что-то поменялось. Я ожидала, что он будет такой же добрый со мной. Вот, я услышал это слово. Но даже само слово я не слышу. Я постоянно слышу то же самое понятие.
There was some sort of expectation about life,
что есть у людей определенные ожидания в отношении жизни, и они не выполняются.
Here's the way it really is.
Вот как на самом деле происходит.
This is reality.
Вот какая реальность.
This is what I expected from my marriage.
Это то, что я ожидал от своего брака.
This is the way my marriage really is.
А вот что я действительно получил в своем браке.
This is the way I thought my wife was gonna be.
Это то, как я думал, моя жена будет делать.
This is the way she really is.
А вот какая она на самом деле.
This is the way I thought this counseling course was gonna be.
Вот как я ожидал, что будет на этом курсе душепопечения.
But sadly, this is the way it really is.
А, к сожалению, вот такая реальность всего лишь-то. Пастор, вот я думал, эта церковь будет такая. А через три месяца, прошел медовый месяц, вот она какая оказывается. Эти люди неприятные, противные. Они говорили, что хотят проповедь Божьего Слова, но я не вижу этого больше. Но это все предположение. Или, может, сама община. А мы вот думали, какой пастор у нас будет. А вот как оказывается на самом деле что. Это можно применять к любому. Мы живем, жизнь наша проходит вот в таких сравнениях, в таком процессе. У нас есть ожидания по любому поводу. Мы ожидаем, что карьера будет какая-то. Мы ожидаем, что работа будет определенным образом идти. Ожидаем, что образование каким-то образом пройдет. У нас есть ожидания в отношении детей. И наша жизнь постоянно нас разочаровывает. Вот тут ожидания, а вот тут реальная ситуация в жизни. Может быть, что-то маленькое. Мелочи. Ждали, что любимая команда победит. А вот они где на самом деле. Ну и что угодно. Но иногда это просто другой способ называть похоти. И я знаю, что это именно так, когда видны следующие симптомы. Там у вас есть список. Разные симптомы. И, пожалуйста, уловите это слово, которое я говорю. Это только симптомы. Но на самом деле это не главный вопрос душепопечения. Это не сама проблема, но только указывает на то, что где-то есть проблема. Я к этим симптомам не присоединил библейские тексты. Как я вчера уже давал иллюстрацию. А, у вас депрессия? Выучите Филиппийцам 4. У вас гнев? А, вот притчи, пожалуйста, вы заучите эту притчу. Это просто бросаться на симптомы. Но на самом деле в сердце что-то неправильно. Вот как это проявляет себя. Может, я еще могу проиллюстрировать это следующим образом. Связано с автомобилями, особенно со старыми. У новых там есть всякие компьютеры встроенные, цифровые какие-то индикаторы и так далее. Но старая машина, у которой есть красная лампочка на панели. И почему там загорается красная лампочка? Да, есть проблема. Может быть, в двигателе. Может, перегрев. Или масло нужно, или еще что-нибудь. Что вы делаете, когда загорается красная лампочка? Ну, то есть, скажем так, что вы должны бы делать, когда это происходит? Но вот что не надо делать. Вы не должны пропустить это. Но вы отводите к механику. И что ему говорите? смотри, какая проблема с этой красной лампочкой у меня. У меня красная лампочка сломалась. Все время красная лампочка загорается. Почини мне красную лампочку. Она меня выводит из себя. Я еду, она там мигает, все время мигает, отвлекает меня. Он там быстренько что-то делает и говорит, а, да, включает, видит, да, вижу. Вот проблема с красной лампочкой. Да, сейчас починю красную лампочку. Он залазит под панель тогда, находит проводок и смотрит, что он к красной лампочке подключен, берет кусачки и перерезает. Все, красная лампочка погасла. Все, проблемы нет больше. Ой, спасибо. Это меня уже выводило. Очевидно, он виновен в том, что неправильно делает. То же самое здесь. Это красные лампочки на нашей приборной панели жизни. Они мне сигнализируют, что там происходит что-то. И поэтому в своем душепопечении я провожу время с этим человеком, задаю вопросы. Иногда, может, побыстрее, когда вопрос серьезный. Иногда подольше это занимает. Но даже когда я могу остановить кровотечение, я знаю, что там еще что-то есть. Я просто перевожу в палату, чтобы мог продолжать лечение. И это занимает еще какое-то время. Я помогаю им выявить, какие их ожидания. Они думают, что это их желание. Но когда есть вот такие проявления, или одно что-то, или все вместе, тогда я сразу понимаю, что это не простые ожидания. Но возвращаемся к той диаграмме. Это значит, что желание превратилось в похоть. И мне нужно помочь человеку разобраться, что там такое. Может быть, что-то конкретное. И в этом процессе душепопечения я задаю вопросы, слушаю, смотрю Писание. И Бог начинает показывать, что вот какая там проблема. И опять скажу, некоторые вопросы в жизни серьезнее, чем другие. У нас есть ожидания о каких-то вещах не особенно важных. Может, вы идете домой к другу. И там, может быть, вас очень хорошо принимают и приготовили вам мясо, котлету. Ну, как понравилось вам, как приготовили? Ну, я хотел бы, чтобы среднее поджарено было. Не слишком сырая, не слишком пережаренная. И вот, когда вас пригласили, вам приготовили этот кусок мяса, и он пережаренный. Но вы хотели средней зажаренности, но он пережаренный. Я в этот момент не говорю. Такой будет у вас ужасный гнев, вы в такую депрессию впадете, что просто не можете с собой справиться. В таком гневе вы схватите этот кусок мяса и швырнете его в хозяина. Как ты смеешь мне это подавать? Больше не приду к тебе домой никогда. Иди в Макдональдс. Ну, конечно, некоторые так делают, но их мало. Которые вот так гневаются на любую мелочь. Но в общем и целом таких людей не очень много. Так что разрыв между ожиданиями и реальностью очень маленький в таком случае, потому что сам вопрос неважный. Но если мы посмотрим другие темы, брак, дети, воспитание детей, карьера, служение, цель в жизни, мечты какие-то, замыслы. По этим предметам, по этим темам разрыв может быть очень большим. И вот эти симптомы могут быть очень ярко выражены. Но даже если они сильно выражены, есть что-то вот в этом процессе, что все равно именно так происходит. Я не могу дать вам быстрый ответ на проблему. Я знаю, надо еще много об этом говорить. Но если вот так итог подвести всему, что здесь главное в этом ответе? Да, во-первых, надо покаяться. Но что включает в себя покаяние? Здесь есть такие вещи. Я должен увидеть, что происходит. Вот здесь слово «понимать». Потом нужно исповедовать. Библия говорит, что мы должны исповедовать свои грехи. Я здесь покаяние в очень широком смысле говорю. Само слово тоже имеет определенный смысл. Мы позже это увидим. Но вот сейчас в самом широком смысле даю определение. Понимаю, что неправильно, исповедую это. И я должен отложить это. И к этому ответу есть еще вторая половина. И сейчас я только упомяну это. И я должен облечься. Облечься вместо этого во что-то другое. И мы должны облечься в то, что противоположно тому, что было. Мы больше будем говорить об этом потом. Но если вот так кратко подвести главное, то вот какой ответ на проблему. С одной стороны, это просто. А с другой стороны, это очень глубоко. Особенно вот эта часть, исповедовать. Возникает вопрос, а что я должен исповедовать? Как я должен это называть? Давайте мы остановимся сейчас, сделаем паузу, чтобы ответить на вопросы, прежде чем пройдем дальше. Какие у вас вопросы? По вот этой динамике между ожиданиями и реальностью. Is there any allowed lust or legitimate lust? For example, I want every believer come to church, and when I don't have it, it becomes my lust. But is it legitimate or not? Значит, вопрос, есть ли такое, как законная похоть или допустимая похоть? Например, я хочу, чтобы все посещали церковь, но все ее не посещают, и у меня начинается вот эта похоть. Я думаю, здесь ответ в симптомах. Само слово «эпитюмия», «похоть», оно в Писании иногда используется в положительном значении. Оно просто обозначает сильное желание. Но я могу вспомнить только один или два случая, где это в положительном смысле используется. Но в большинстве случаев это слово связано с греховным поведением. Ну, например, в ветхозаветном образе, в Ветхом Завете есть то, что псалмопевцы говорили. Как они желают Господу, жаждут Господа.
as if I'm in a dry and weary land where there is no water. I thirst for you, O God.
Когда я в земле безводной и засушливой, когда я жажду Господа.
That's intense longing.
Это сильное желание.
So there are some things we can intensely long for, no doubt.
Так что действительно есть некоторые вещи, которые мы сильно желаем.
And we can have expectations at some level or desires for people in our church.
И у нас могут быть какие-то ожидания или желания по поводу людей в церкви.
So the answer is if it's something allowed and it doesn't happen, what's my response?
То есть вопрос тогда получается, если это что-то допустимое, дозволенное, но это не происходит, что тогда будет?
Remember what I said earlier about that diagram?
Помните, что я раньше говорил об этой диаграмме? Как я могу узнать, что у меня в сердце, на эту сторону или на ту сторону? Это моя реакция. Давайте предположим то, что я не упоминал раньше. Давайте скажем, что бывает такое обычное человеческое разочарование. Я его сюда в список симптомов не включил. Если моя спортивная команда не выиграла, я разочарован. Я думаю, они выиграют в следующий раз. Ну, огорчен, можно сказать. Ну вот та команда, о которой я говорю, мне придется долго надеяться. Годами, наверное. Ну, я разочарован, расстроен. Ребенок мне не подчинился. Я разочарован, расстроен. Если люди не приходят в церковь, я расстроен. Есть отличие вот такого обычного отношения, когда мы расстроены. У нас есть эмоции, мы люди. Не все эти эмоции злые. Мы будем их выражать. И то, что мы расстроены, может нас побуждать к чему-то. Может быть, к молитве. Молиться об этих людях. Может быть, это поведет нас к тому, чтобы провести время с семьей какой-то в церкви, побеседовать. Я думаю, это не то же самое, что испытывать такое раздражение, горечь, неудовольствие, депрессию, греховный гнев. Это не то же самое. Давайте приведу еще пример. Второй пример у нас был повышение на службе. В удобное время, хорошая зарплата. Вы молились о том, чтобы так было. И вот что произошло. Между тобой и другим человеком. И на следующий понедельник начальник объявит, кто получает новую должность. И все остальные сотрудники думали, что тебе достанется. Но приходит понедельник, начинается работа, босс объявляет, и угадайте что? Достается другому. Что вы будете делать? Будете вы расстроены? Ну, конечно. Вы молились об этом. Но есть что-то и больше, чем расстройство. И как это выглядит? Я вчера говорил, что когда это доходит до гнева, то есть целый диапазон греховного гнева. На одном конце здесь взрыв происходит. А на другом конце диапазона здесь молчание. И то, и другое греховный гнев. Может, вы слышите это объявление и начинаете орать. Вот так все и произошло. Да ладно, все, я отсюда ухожу, не нужна мне никакая работа, все там быстро собирайте. Если у вас есть вещи, которые принадлежат компании, бросайте на пол, топчете их, ломаете все карандаши, хлопаете дверью и проклинаете босса, пока уходите. Ну, я бы посоветовал. Я бы считал, что это неправильно. Это не значит, что вы расстроены. Это не было желание. Это была похоть. Или, может быть, другая крайность. Вы не бросаете работу, но вы начинаете молчать. И такой гнев, который внутри клубится у вас, который дымится как-то. И вы не будете говорить с тем человеком, которому досталась работа. И подальше от него держаться. Через какое-то время начнете где-то за глаза про него наговаривать что-то. А вы помните, как это приняли решение? О, так он вообще не готов к этой работе. Уж не знаю, что там босс думал, но я бы так никогда не сделал. Такая критика начинается. Я бы назвал это нежеланием, но это была похоть. Но если это допустимое желание, ну, не думайте вы, что вы будете так чувствовать. Вы будете огорчены, но у вас будут благочестивые мысли. Что вы будете делать? Вы пойдете к этому человеку, можете поздравить его. Может, скажете, если нужна будет помощь, я буду рад помочь. И будете хорошо работать дальше. И пойдете домой вечером, в свою комнату, встанете на колени, будете плакать, изливать сердце перед Господом. И будете говорить: «Господи, я Тебе доверяю. Я знаю, что Ты лучше всего это понимаешь. И я буду еще молиться, чтобы лучше было время, лучше была зарплата, чтобы помогать семье. И все это отдаю в Твои руки, Господи. Чтобы Ты все это совершил в свое время, по-Твоему, если это нужно». То, о чем Иисус молился в саду. «Да минует меня чаша сия, но да будет воля Твоя». И тогда вы будете молиться: «Господи, помоги мне быть хорошим работником, чтобы было доброе свидетельство для других сотрудников. И Ты мой Бог, я Тебе доверяю». И я тогда считаю, что это не была похоть. И много подобного может происходить. Я не говорю, что надо таких людей скорее на душепопечение звать, но это часть нашей жизни. Но может что-то произойти, это может измениться, стать более чем-то серьезным. И на приборной панели загорается красная лампочка. И она не гаснет, она остается. Это значит, что-то серьезное происходит. Что-то руководит человеком. Он не может избавиться от этого. Он не может забыть о том, что произошло. И это мне говорит, что там было еще что-то. Хороший вопрос был. Пожалуйста. Это в какой-то определенный стих вы имеете в виду? In Russian translation, we have different words, like lust almost always is negative, but we have another word that sometimes is negative and sometimes positive, like desire to be in God's presence or so on.
That's going to be true in any language.
Да, на любом языке такое бывает.
So you have to capture the concept.
Так что нужно уловить, о чем там речь идет.
And then understand, okay, what word is that?
И понимать эту концепцию, что это за слово.
What is it that describes that concept?
И что эта концепция описывает.
And even the Greek word epithumia.
Даже греческое слово эпитумия
has a good use.
у нее есть положительное использование.
And yet, most of the time in scripture is used in the bad sense.
Но большую часть случаев Писания она описывает отрицательное.
And so in English, it's the word lust.
А в английском это слово вот lust, похоть.
And we very seldom use that word in a good sense.
В положительном смысле крайне редко это можно использовать.
I think it has one.
Я думаю, может, есть одно такое. Но то, как наш язык развивался, сейчас я уже никогда не слышу это в положительном смысле. Всегда только в отрицательном смысле. Но вот слово «ожидание», у него есть обычный смысл или даже хороший смысл. Но там есть такие нюансы, к примеру, слово «требование». Это то, что я требую, чтобы так было. И это уже отличается от того, что я просто ожидаю или желаю. Вот какое слово на вашем языке получается здесь? Но процесс, эта динамика та же самая. Есть нечто, что контролирует человека. Можете еще другое слово какое-то придумать. Это такое контролирующее желание. Правящее желание. Вот это и будет слово «эпитумия», как оно обычно используется в Писании. И можно еще использовать слова, такие как «сильное желание». Ну, есть еще одно слово тоже с таким же смыслом.
Desire,
есть «желание». Ну, в русском «вожделение» есть. Ну, есть еще разные другие слова. Вот есть слова, которые обычно в положительном смысле используются. То, что допустимое. И вот каким-то образом это может перетекать в другую концепцию, которая вот здесь. Когда к нему присоединяется еще нечто. Вернемся к тому определению. Я должен это получить, чтобы быть счастливым. Я не могу так говорить даже о добром чем-то. Иметь счастливый брак — это хорошо. Но если этого нет, требует ли Бог от меня, чтобы я все равно уповал на Него и был рад и доволен этим? И ответ — да. Это Божье ожидание. У Бога есть право ожидать все, что Он хочет, и требовать. У Него есть все права на это. У меня нет прав. У меня есть привилегии и обязанности. Это не то же самое. И опять же, слово «право» — это юридический термин. Мы иногда используем в обычном разговоре. У нас есть право собственности. Когда вот собственность, у нас есть граница. Это принадлежит тому человеку, а это другому человеку. У вас есть машина. И у вас есть права на это. Так что в юридическом смысле, в суде, я это понимаю. Но к этому же слову присоединяет дополнительный груз. И для христиан оно становится опасным. У меня есть право на счастливый брак. Нет, у вас нет этого права. Я заслуживаю счастливый брак. Нет, вы не заслуживаете. И когда начинают такие мысли добавляться, то вы больше описываете то, что Бог позволяет. Вы можете это по-другому сказать. Но если вы говорите «я обязательно должен быть счастлив», то что-то неправильно в моем сердце. Если у вас будет такой вывод, ну, такое очень часто бывает, то вы правы. Я уже говорил это. Это у каждого из нас такая проблема на том или ином уровне.
We're dealing with this every day in some way.
Мы каждый день так или иначе с этим сталкиваемся.
Keeping desires over here where they belong.
Нам нужно держать желания на той стороне, где они должны быть.
And the way we know if it's there,
и как мы можем узнать, там ли они?
Response.
Это наша реакция на обстоятельства жизни. Если я говорю жене какие-то грубые слова, то автоматически что-то вот здесь происходит неправильно. Потому что я не проявляю к ней любви. Я грубый. Я могу защищаться сколько хочу. Но Бог знает истину.
This has happened in my heart.
Вот так или иначе это произошло в моем сердце.
We don't change unless we're honest about it.
Мы не можем меняться, пока честно этого не признаем.
So this is what sanctification is all about.
Так что вот к чему сводится освящение.
Now, before we go to that next diagram, and I'll tell you what we're going to do.
Прежде чем перейти к следующей диаграмме, вот что сделаем.
I want you to know it's worse than a desire that's gone wrong.
Я хочу вам сказать, что есть еще хуже, чем просто... Это намного хуже, чем просто неправильное желание. Это хуже, чем неисполненное ожидание. Когда мы говорим, что надо исповедовать, это не просто значит, ну, я исповедую, что допустил желанию в сердце моем слишком далеко зайти. Следующая диаграмма позволяет нам увидеть, насколько это действительно плохо.
Now, I need to do something I think that's going to help me right now.
Я думаю, сейчас это будет нам полезно. Я сейчас вот что сделаю.
I want to go to this next diagram.
Я перейду к следующей диаграмме.
Because it's extremely important.
Потому что она крайне важная.
And I need more time to do it.
И мне нужно для этого больше времени.
And I don't want to jump into it for 10 minutes.
Я еще не хочу... просто на 10 минут ее начинать, а потом остановку делать. Давайте мы сделаем перерыв на 10 минут сейчас, а перед обедом наша лекция будет на 10 минут больше.